Продолжаем разговор на тему, где взять денег, чешут в собственных затылках в Европе, пытаясь каким-то образом изыскать финансы на помощь Украине. И вот несколько дней назад 500 миллионов Вашингтон передал в Эстонию, с тем, чтобы Эстония помогала украинской энергетике и его восстановлению. Хитрая схема, ну, то есть это деньги, которые конфисковали у тех, кто пытался поставить нам оборудование под санкционное. Вот, собственно говоря, конфискованные деньги отправились в Эстонию, потому что напрямую нельзя. Такая вот странная схема. Но речь о том, что могут просто так вот наши то ли вот замороженные резервы, то ли проценты, которые по ним нарастают, отдавать украинцам, они не перестают. И, в частности, об этом еще Урсула фон дер Ляйен недавно говорила, что законодательная база финансирования производства оружия для Украины прорабатывается в настоящий момент. У нас на линии Алексей Зудин, политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России. Алексей Юрьевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Ну, вот 2 года уже прошло, с самого начала же конфисковали еще весной 22-го года, и все не могут придумать, как это отобрать. Придумают в итоге или нет?
Ну, я думаю, что да, будут, по крайней мере, очень стараться придумать такой механизм. Причина очевидна. Те механизмы финансирования, на которых Запад полагался, в настоящее время испытывает трудности серьезные по разным причинам, вот, и необходимо нечто новое, дополнительное. Более того, ситуация усугубляется перспективой в этом году президентских выборов в Соединенных Штатах с еще более неприятной перспективой победы на них Трампа. Вот. И сочетание всех этих вещей создает для нынешнего киевского руководства очень-очень плохую перспективу на 24-й год весь. Вот. Поэтому для того, чтобы как-то облегчить положение киевских властей и положение ВСУ нынешнее, вот и придумываются различного рода дополнительные схемы, хитрые, не очень хитрые, но в данном случае хитрые.
Ну вот Кая Каллас, эстонский премьер, сказал в Financial Times в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, что надо бы все это быстренько конфисковать и отдать Украине, пока Трамп не пришел к власти. Прям в открытую.
Совершенно верно, да. Угу. Появился еще один стимул для того, чтобы активнее изыскивать альтернативные источники финансирования.
Значит, что за законодательная база может быть представлена, о которой говорит Урсула фон дер Ляйен? Хотя бы схема-то. Одну из схем я обрисовал. То есть это деньги, конфискованные у тех, кто пытался торговать с Россией в обход санкций. А еще какая может быть, по идее, вот с вашей точки зрения?
Я думаю, что здесь более компетентно ответят финансисты на это. Вот. Я могу сказать только то, о чем я слышал. Речь шла о том, чтобы использовать не сами конфискованные наши активы, замороженные за рубежом, а проценты от них. Вот. Значит, насколько я понимаю из тех сообщений СМИ, которые были, в данном случае речь идет о другой схеме. И здесь задействованы те средства, которые украли американцы. Вот. Но есть также значительная часть наших средств, она заморожена в Европе. Вот. И могут постараться использовать проценты именно с этих средств.
Если с политической точки зрения посмотреть, президент теперь Эстонии Алар Карис в интервью Политико сказал, что наступил решающий момент для нашего поколения. Если мы не проявим решимость, мы будем считаться слабыми. И вообще можно достаточно всего этого, ну, достаточно чего? Экономика ЕС в 10 раз больше российской, население в 3 раза больше. Этого достаточно для мира без боя. Как это мир без боя, если бой уже есть?
Я думаю, что европейские политики, включая политиков стран Балтии, они переходят уже в немножко другое, новое состояние. Раньше их активность была направлена на то, чтобы подбадривать киевский режим. Сейчас, вспоминая о своих ресурсах, о ресурсах совокупной Европы, коллективной Европы, они, похоже, начинают подбадривать самих себя.
Не, ну вот смотрите, очень часто и украинцы, и вот наши бывшие, так сказать, сограждане, да, эстонцы в данном случае, они как бы зеркалят ситуацию. Но вот если представить, что Россия победила, да, в том или ином виде, и Европа не может ей противостоять, приходит Россия к границам Эстонии, говорит, сделайте вот так и вот так, и вот тогда будет мир без боя, разве нет?
Ну, совершенно верно. И мир без боя – это то, на что делала заявку России с самого начала. Речь шла о необходимости учитывать законные интересы безопасности нашей страны. Значит, и только потому, что Запад наотрез отказался это делать, и только потому, что Запад систематически обманывал Россию, наша страна начала СВО. И Владимир Путин совсем недавно очень откровенно и рельефно об этом сказал. Почему СВО не началась раньше?
А в принципе, почему именно Эстония, видимо, как представитель, да, прибалтийских стран, вот так себя достаточно нагло ведет в лице своего премьера и президента? Если, конечно, можно так трактовать, может, у вас другая трактовка, я не знаю.
Нет. С оценкой с вашей я согласен. Правда, как бы вот это вот поведение крайне антироссийское, наглое, да, оно характерно для руководителей всех трех балтийских государств, бывших республик СССР, Прибалтики, Советской. Вот, значит, здесь я как-то особых различий не вижу, но разве что то, что нынешний премьер, у нынешнего премьера, по слухам, появились новые карьерные перспективы, вот, связанные с тем, что она может занять место главного дипломата ЕС вместо Борреля, вот. И вполне возможно, вот эта ее повышенная активность и заявления такого общеевропейского уровня, а не эстонского уровня, они связаны как раз именно с этим. Ну а также с тем, что Соединенные Штаты решили именно через Эстонию провести вот эту финансовую операцию.
Понял, да. Смотрите, еще один момент любопытный. Украинский премьер Денис Шмигаль начал просить денег теперь уже у японцев на собственное экономическое чудо. Предложил, значит, инвестиции делать в аграрный сектор, логистику, энергетику, IT, автомобилестроение и прочее, использовать опыт японской модернизации, ну, видимо, имею в виду послевоенные годы, да. Вот какой вопрос. Ну, я понимаю, когда Зеленский просит денег и говорит, не дадите оружие, проиграем, и он действительно прав, тут с ним не поспоришь. А вот здесь зачем вкладывать деньги в страну, которая разрушается в данный момент вот сейчас? Какой смысл закапывать их в поля, там, я не знаю, в здания, которые рушатся и прочее?
Действительно, никакого рационального смысла здесь нет и быть не может. Вот это хотелки, это типичные киевские фантазии. Вот, ну, известно, что украинская политика состоит отчасти, в значительной части, из пропаганды. Другая часть – это террор, ну а третья часть – это бесконечное финансовое вливание извне. Вот. И здесь есть попытка за этими разговорами о будущем украинском экономическом чуде выдать желаемое за действительное. Применительно к нынешней Украине разговоры о каком-то экономическом чуде, ну, они просто абсурдны.
Особенно помните, если историю с Моторсич вспоминать, куда китайцы хотели денег вложить, а потом вдруг украинцы все переиграли, видимо, так сказать, получив соответствующее указание.
Ну, безусловно, там были соответствующие указания. Кроме того, нужно не забывать, что помимо всех других проблем нынешних, для украинского государства после того, как оно стало независимым, была характерна еще одна проблема, такая базовая, а именно тотальная коррупция. Вот, поэтому здесь никаких предпосылок для какого-либо экономического чуда не существует, и вряд ли они вообще возможны.
Тем более, если говорить, да, о депопуляции серьезные, которые связаны не только с тем, что люди гибнут, но еще с тем, что люди уехали.
Совершенно верно.
Кто же это будет чудо-то осуществлять-то, чьи руки-то?
Совершенно верно. И вот этот вот момент, если мы сейчас на минуту отвлечемся от фактора СВО, он характерен был для многих постсоветских стран. Вот, депопуляция, связанная с массовым исходом граждан с тех территорий, на которых они родились и выросли. Ну да, и возникал такой вопрос, что независимость была получена для того, чтобы уехать.
Чтобы уехать, да.
Из своей страны.
Без виз как главная цель. Спасибо большое, Алексей Юрьевич. Алексей Зудин, старший преподаватель МГИМО МИДР России, политолог, был в эфире «Радио Спутник». Ну вот не хотят это видеть, а тенденция-то она очевидна для всех стран. Для Болгарии, для Прибалтики всей, для Румынии. Все те, кто попал в ЕС, из ЕС в итоге... И в ЕС, вернее, в итоге уехали из своих стран. У микрофона был Алексей Осин. Не переключайтесь, наша программа обещает быть интересной.